Приветствую вас. Доброе утро. Тем, кто вдруг задремал. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, у нас только что завершился наш подростковый выезд, завершился наш детский выезд. И одна из вещей, которая мне запомнилась больше всего, наверное, на нашем подростковом и на нашем детском выезде, это удивительное единство команды. Потрясающее, поразительное единство команды. И не только команды детского выезда или команды подросткового выезда, а у нас очень-очень классные команды. Я прям очень признателен ребятам за всю их работу, за всю их жертвенность. Признателен за то, что у нас с пастором Алексеем была возможность просто быть частью этого. Кроме того, что это были потрясающие команды сами по себе, меня поразило единство между этими командами. И то, как, в частности, детский лагерь служил нашему подростковому лагерю и служил лидером нашего подросткового лагеря. Удивительное, потрясающее единство в общей работе. Меня это поражает, потому что меня это по-хорошему удивляло, потому что на самом деле всем нам знакома ситуация, когда этого единства нет. Все мы знаем ситуации, когда работа в компании вдруг встает просто потому, что компании никого уже не интересует продукт, никого уже не интересует то, что они делают. Их интересует только одно – внутренние конфликты, внутренние склоки, которые, внутренние ссоры, подковерная борьба, интриги, которые происходят внутри компании. И никто уже не думает о покупателях, никто не думает о потребителях. Все заинтересованы только этим, все заинтересованы только вот этой внутренней борьбой, которая останавливает буквально все. И это происходит не только в компаниях. Это происходит в командах, когда в начале сезона кажется, что никто не сможет противостоять вот этой команде, просто потому что она самая одаренная, самая способная, потому что эта команда должна выиграть чемпионат. Но нет. К концу сезона выигрывает кто-то другой по одной простой причине. Внутренние конфликты в этой команде не дали ей реализовать их потенциал. Внутренние конфликты. То, что раздирает команду изнутри. Происходит это на работе, происходит это в офисе. Иисус Христос описывает это словами. Любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение. И никакой город или дом, разделенный враждой, не устоит. Удивительно, что он произносит эти слова в контексте того, что люди обвиняют его, фарисеи обвиняют его в том, что он изгоняет демонов силой демонов. И он говорит о том, что, ребят, неужели вы не знаете, что даже демоны не настолько глупы, чтобы позволить конфликтам раздирать их царство, раздирать их дом изнутри? Насколько легко вы идете на конфликты? Насколько легко вы конфликтуете с людьми, которые вокруг вас? Запишите сейчас ответ в ваши бюллетени, задумайтесь над этим вопросом. И речь идет не столько о домашних конфликтах, сколько больше о рабочих конфликтах, о рабочем противостоянии. Потому что это все-таки несколько разные ссоры, это все-таки несколько разные области. На протяжении последних трех глав книги Ездры мы видели с вами, как нарастает напряжение между евреями, между переселенцами, которые пришли домой, вернулись в свою родную землю, и народами, что населяют эту землю. Конфликт кажется в этой ситуации совершенно невозможно. Избежать конфликта в этой ситуации кажется совершенно невозможно. Все то, что мы описывали с вами ранее о конфликте, о том, как конфликт изнутри останавливает работу, безусловно, касается и верующего сообщества тоже. Безусловно, все это применимо в том числе и к верующему сообществу, все это применимо и к церкви. Подобные конфликты могут раздирать нас изнутри настолько, что мы уже не думаем о служении, мы уже не думаем о людях. Все, что съедает нас, это то, что происходит внутри, все, что происходит внутри церкви. И именно поэтому, глядя сегодня на четвертую главу книги Ездры, мы увидим с вами очень мудрое решение, которое принимают переселенцы. Когда Зарававель и люди, которых он возглавляет, целенаправленно идут на конфликт, потому что они понимают, что они могут противостоять внешнему давлению, они могут противостоять внешним конфликтам, но если конфликт будет среди них, если это внешнее давление привнести внутрь их общества, их общины, то они не смогут построить храм, они не смогут выполнить то, ради чего они вернулись домой. В почтении Господа и снова Его давайте встанем и прочитаем начало 4 главы книги Ездры для того, чтобы увидеть, каким образом эти люди конфликтом выбивают другие конфликты. потому что они очень хорошо понимают суть своего призвания. Вот точно так же, как клин клином вышибаются, эти люди выбивают одним конфликтом все другие потенциальные конфликты, потому что они очень хорошо понимают суть своего призвания. Когда враги Иуды и Вениамина услышали, что вчерашние пленники строят дом Господу, Бога Израиля, они пришли к Зарававелю и главам семейств и сказали: «Позвольте нам строить вместе с вами, ведь мы, как и вы, обращаемся за помощью к вашему Богу и приносим ему жертвы со времен Асахардона, царя Ассирии, который нас сюда поселил». Но Зарававель, Иисус и остальные глав семейств Израиля ответили им: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу, мы одни будем строить его Господу Богу Израилю, как повелел нам персидский царь Кир». Тогда народы, бывшие вокруг них, начали отговаривать народ Иудеи от строительства и пугать его, чтобы они не строили дальше. Враги подкупали советников, чтобы расстраивать планы народа во все времена правления Кира, царя Персии, и до правления Дария, царя Персии. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, дай нам мудрости, чтобы мы знали, когда нам стоит идти на конфликты, когда нам не стоит идти на компромисс со своей совестью. Но дай нам также благодать и силу Духа Святого для того, чтобы мы знали, как искать мир, и как мириться с людьми, и как быть источником этого мира для всех, кто вокруг нас. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы увидели с вами, что мы преодолеваем тиранию неотложного, когда Божьи цели не упускаем из виду. Для этого нам необходимо подготовить все заранее, так же, как это сделали иудеи. Нам нужно принять во внимание прошлый положительный опыт, привлечь способных людей, прославлять Бога и приглушить внешний шум, будь то хороший внешний шум или критика. Вот те вещи, которые помогают нам преодолевать тиранию неотложного. Вот те вещи, которые помогают нам бороться с прокрастинацией в нашей жизни. Сегодня, когда мы смотрим на отрывок, да, вот на эти первые стихи 4 главы, у нас неминуемо возникают ключевые вопросы, которыми мы задаемся. Вопросы: кто вынуждает идти на конфликт? Почему мы конфликтуем? Кто вынуждает нас идти на конфликт? Второй вопрос – это когда нам идти на конфликт? Третий вопрос – это как нам идти на конфликт? Как нам конфликтовать? И вот фундаментом всего этого является еще один вопрос, который не освещен в этом отрывке. Вопрос о том, каким образом искать миром. Каким образом искать миром? Сегодня мы увидим с вами как раз, кто вынуждает нас идти на конфликт, когда идти на конфликт, как идти на конфликт. Но самое важное, мы увидим с вами, как искать мира. Увидим с вами ответ на вопрос, который неявным образом является своего рода кулисами, за которыми все и происходит в этом отрывке. Мы конфликты преодолеваем, когда суть нашего призвания очень хорошо понимаем. И если вы записываете себе сейчас, запишите, пожалуйста. Ведь призвание первое помогает нам, позволяет нам отделить друзей от наших врагов. Призвание позволяет нам отделить друзей от наших врагов. Второе, призвание приободряет наше сердце решимостью, когда мы знаем, к чему мы призваны. Это приободряет наше сердце решимостью. Третье, призвание помогает преодолевать трудности в нашей жизни, с которыми мы неминуемо сталкиваемся. И, наконец, последнее, призвание подталкивает нас к миру. Призвание подталкивает нас на самом деле к миру. Начинается все с того, что когда враги Иуды и Вениамина услышали, что вчерашние пленники строят дом Богу Израиля, тогда народы, бывшие вокруг них, начали отговаривать народ Иудеи от строительства и пугать его, чтобы они не строили дальше. Враги подкупали советников, чтобы расстраивать планы народа во все времена правления Кира, царя Персии, и до правления Дария, царя Персии. Призвание показывает нам разницу между тем, кто рядом, можете записать себе, между тем, кто рядом, и тем, с кем нам по пути. Между тем, кто рядом, и тем, тем, с кем нам по пути. На первый взгляд история кажется очень странной. Иудеи, которые переселились в эту землю, хотят построить дом своему Богу. К нему приходят народы, которые окружают их и задают им, казалось бы, очень логичный вопрос. Они предлагают им, говорят о том, что: «Друзья, а давайте мы будем строить дом вместе». Да? И вот на поверхности кажется, что история выглядит следующим образом. Дети играют в песочнице, да, что-то строят в песочнице. Приходят другие дети и говорят: «А можно мы будем играть с вами?» И дети, которые в песочнице, говорят: «Нет, вы не будете играть с нами, мы одни будем играть в песочнице в эти куличики». Вот на поверхности история кажется именно такой. На самом деле это не так. На самом деле мы видим с вами, что призвание показывает разницу между тем, кто рядом, тем, кто окружает людей, и тем, с кем нам действительно по пути. Представьте себе такой пример. На даче ваш сосед решил построить дорогу. И он постепенно начал вкладывать деньги для того, чтобы провести дорогу. Он строит эту дорогу, он вкладывает деньги в асфальт, он привозит асфальт, он укладывает асфальт. Он постепенно, шаг за шагом делает эту дорогу. Не нужно его просить о том, чтобы помочь ему. Можно просто дать ему денег. Можно просто дать ему денег, чтобы он строил эту дорогу. Можно просто сказать ему спасибо. Можно, наконец, помочь ему материалами. Можно встать рядом с ним и строить эту дорогу, если мы хотим помочь ему. Но когда мы приходим к нему, и мы говорим о том, что давай я буду строить дорогу вместе с тобой, мы перестаем быть помощниками. Мы становимся акционерами этой дороги. Мы становимся людьми, которые вкладываются в эту дорогу. Мы становимся людьми, которые теперь считают, что у них есть право говорить, как мы строим эту дорогу, правильно или неправильно, какой сорт асфальта мы используем для того, чтобы строить эту дорогу. И вдруг строительство останавливается. Именно это и делают народы, которые окружают их. Они не хотят помочь. Они не хотят помочь. Они хотят за свои деньги контролировать процесс. Они хотят участвовать в процессе для того, чтобы контролировать, что происходит. Они хотят навязывать свою волю иудеям, которые строят храм. Вот что они хотят сделать. Именно поэтому реакция такая резкая. Второе. Призвание, можете себе записать, позволяет нам оценить риски, потому что, безусловно, иудеи идут на риск. Евреи, безусловно, рискуют обострением конфликта. И мы уже видели с вами, что иудеев, которые переселились из Вавилона домой, на самом деле не так много. И когда они уходят строить храм, когда они уходят строить город, когда они уходят строить стену, их дома остаются совершенно беззащитными. И их меньше, чем людей, которые их окружают. Их меньше намного, чем людей, которые их окружают. И вот сейчас призвание позволяет им оценить риски. Обострит ли конфликт с людьми, которые их окружают, рискнут ли своей собственностью, или рискнуть тем, что они так и не выполнят свое предназначение, или рискнуть тем, что они так и не выполнят то, ради чего Господь вернул их домой. И вот оценивая эти риски, они приходят к выводу, что им лучше обострить ситуацию для того, чтобы все-таки выполнить свое предназначение. Наконец, последнее. Призвание помогает нам увидеть ссору за кулисами ссоры. Обратите внимание, что в конце автор книги Ездры и Неемии говорит о том, что враги подкупали советников, чтобы расстроить планы народа во все времена правления Кира, царя Персии, и до правления Дария, царя Персии. В космологии евреев понимание того, как устроено человеческое общество, было намного более реалистичным, чем наше с вами понимание. Они отдавали себе отчет в том, что существует не просто один плохой человек, один коррупционер, из-за которого страдает вся страна, из-за которого коррупции подвержена вся страна. Они понимали, что кроме того, что есть люди, которые находятся наверху, есть еще система. Есть еще система. И это не просто коррупция, это не просто угнетение людей, это системное угнетение людей, это системная коррупция, есть еще и система. И кроме вот этой системы, да, видите уровни, человек, система, кроме этой системы есть еще духовный мир, есть еще демоны, есть еще бесовское влияние, если хотите. И вот это бесовское влияние как раз и создает эти системы вместе с людьми. И именно поэтому мы видим с вами в этой истории не просто ссору евреев с племенами, которые окружают их. Мы видим с вами духовный мир, и мы видим с вами духовную ссору в этом мире. В 10 главе книги пророка Даниила мы читаем с вами удивительные строки. «Не бойся, Даниил, с самого первого дня, когда ты решил обрести понимание и смирить себя перед твоим Богом, твои слова были услышаны, и по твоим словам пришел я. Но князь персидского царства противостоял мне 21 день, и Михаил, один из великих князей, пришел мне на помощь. Я оставался там с царями Персии». Та же самая фразеология, но Даниил описывает духовный мир, и он описывает борьбу ангелов и демонов в этом духовном мире. Та же самая фразеология, но речь идет совсем о другом. Речь идет о духовном мире. В послании Ефесянам апостол Павел пишет, мы боремся не против людей. Хотя очень часто нам кажется, что мы боремся именно против людей. Очень часто кажется, что конфликт наш именно с людьми. Мы обостряем конфликт с людьми. Но боремся мы не против людей. Павел говорит о том, что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира, тьмы и против духов зла на небесах. Наша борьба намного более духовна, чем нам кажется порой. Конфликтуя на работе, как часто мы руководствуемся именно вопросами призвания, именно вопросами того, к чему мы призваны, а не моментами личной неприязни, не моментами личной идиосинкразии. Это слово, которое очень любил почему-то мой папа, очень любит мой папа, и вот поэтому я с детства запомнил личная неприязнь, идиосинкразия. Вот это вот личный момент в конфликте. Помним ли мы о том, как часто именно вопросы контроля заставляют нас ссориться с коллегами, уводя нас от сути того, что мы делаем? Следим ли мы за этим в нашем служении в церкви? Конфликтом конфликты преодолеваем, когда суть своего призвания очень хорошо понимаем. Конфликты конфликтами преодолеваем, когда суть своего призвания очень хорошо понимаем. Они пришли к Зарававелю и главам семейств и сказали: «Позвольте нам строить вместе с вами, ведь мы, как и вы, обращаемся за помощью к вашему Богу и приносим ему жертвы со времен Асахардона, царя Ассирии, который нас сюда поселил». Но Зарававель, Иисус и все остальные главы семейств Израиля ответили им: «Не строить вам вместе с нам дом нашему Богу. Мы одни будем строить его Господу Богу Израиля, как повелел нам персидский царь Кир». Как повелел нам персидский царь Кир. Призвание приободряет сердце решимостью. Они полны решимостью в своем ответе. Они очень хорошо понимают, что именно они должны сделать. Именно поэтому они могут ответить таким образом. В чем же суть вопроса? Суть вопроса в том, что прежде всего строительство храма – это вопрос, можете записать себе, честности подряда. Они уделяют особое внимание о том, что царь Кир поручил строительство храма именно нам. Царь Кир дал деньги на строительство храма именно нам. Построить храм должны именно мы, подряд отдали именно нам. Если мы сейчас отдадим подряд вам, если вы сейчас будете участвовать в строительстве храма вместе с нами, то у нас заберут эти деньги, у нас заберут этот подряд, у нас заберут этот контракт. Это вопрос просто честности подряда, это вопрос просто отношения того, что поручено это было нам, и мы не можем перепоручить это кому-то другому, и мы не можем привлекать какие-то другие источники средств к этому. Но самое важное – строительство. Строительство – это вопрос чистоты поклонения. Посмотрите, как идентифицируют себя эти народы со времен Асахардона, царя Сирии, который нас сюда поселил. Было бы ошибочным считать, что жители тех мест – это евреи, это не евреи, это племена, которые их окружают, это не евреи, это не остатки евреев, которые остались там со времен Вавилонского плена. Потому что с ними мы сталкивались уже с вами в первой главе, когда мы читали с вами вот это вот повеление, да, царя персидского. И пусть жители тех мест, где сейчас живут уцелевшие иудеи. Разница между жителями тех мест и уцелевшими иудеями – очень ярко видна в первой главе. «Снабдят их серебром и золотом, имуществом и скотом и добровольными пожертвованиями для Божьего дома в Иерусалиме». Эти люди не идентифицируют себя как евреи. Они говорят о том, что их сюда переселил царь Ассирии. И позднее, буквально через пару строк, мы видим с вами, что они являются врагами для Иуды, для Вениамина. Мы сталкиваемся с этими людьми с вами в 17 главе 4 книги Царств. Царь Ассирии привел жителей Вавилона, Куты, Аввы, Хамата и Сепаравима и поселил их в городах Самарии вместо израильтян. Они завладели Самарией и поселились в ее городах. Когда они только поселились там, они еще не поклонялись Господу. И он насылал на них львов, которые убивали некоторых из них. Об этом доложили царю Ассирии. Народы, которые ты увел и переселил в города Самарии, не знают, чего требует Бог той страны. Он насылает на них львов, которые истребляют их, потому что они не знают, чего требует Бог той страны. Тогда царь Ассирии приказал: «Пошлите туда одного из священников, которых вы увели в плен из Самарии, и пусть он живет там и учит их тому, чего требует Бог этой страны». И один из священников, уведенных в плен из Самарии, пришел, чтобы жить в Вифиле и учить их, как поклоняться Господу. То есть они приходят к евреям и говорят о том, что мы как вы. На что иудеи вполне разумно отвечают им о том, что нет, ребят, вы не как мы. Вы не поклоняетесь Богу так, как поклоняемся Богу мы. Вы принадлежите другому этносу, вы принадлежите другой культуре. Это не евреи, но это также у нас есть сразу искушение подумать о том, что это самаряне. Это не самаряне. Этот этнос появляется намного позже. Это язычники, которых переселил царь Ассирии в эти места. Язычники, которые делают то, что очень логично для них, очень ожидаемо от них. Они берут Бога евреев и добавляют его к пантеону своих богов. Они берут Бога евреев и добавляют его к пантеону своих богов. Это один из богов, которым нужно поклоняться для того, чтобы боги оставили их в покое. Они не поклоняются ему как единственному богу. Они не прославляют его как единственного бога. Мы читаем с вами. Они до сегодняшнего дня хранят прежние обычаи. Они не боятся Господа, не исполняют его установления, обрядов, законов и повелений. Они служили своим богам, они поклоняются своим богам. Они не только поклоняются Господу, но они поклоняются и своим богам. Вопрос строительства храма – это вопрос чистоты поклонения. Как часто в нашей жизни происходит то же самое? Как часто в нашей жизни происходит та же самая подмена? Мы верим в Бога. И у большинства людей в этом мире, подавляющего большинства людей вокруг нас, нет проблем с тем, чтобы верить в Бога. У подавляющего большинства людей вокруг нас нет даже проблем с тем, чтобы верить в Иисуса Христа. Не в этом проблема. Проблема в том, чтобы только верить в Бога. И в том, чтобы только верить в Иисуса Христа. Вот в чем проблема. Как часто мы поклоняемся другим богам, деньгам и Христу, успеху и Христу, сексу и Христу. Когда мы говорим о том, что нет, Господи, я верю в Тебя, я верю, я в церковь хожу, я на домашнюю дискуссионную группу хожу, я просто понимаю, Господи, что если я хочу, чтобы у меня был муж, если я хочу, чтобы у меня была жена, мне нужно сначала пожить с этим человеком, потому что по-другому не получится, по-другому не выйдет. Мне нужно пойти на компромисс с моими убеждениями, но это нормально, Господи. Но я же хожу в церковь. Господи, это нормально чуть-чуть обманывать на работе. Это нормально чуть-чуть юлить. Это нормально, Господь, что ты не являешься частью моего труда, ты не являешься частью моей личной жизни. Это нормально, что я определяю эти вещи, а не ты. Не ты говоришь мне, как жить, Господь, но я поклоняюсь вот всем этим богам, всем этим идолам, и да, конечно же, я служу тебе тоже. Строительство храма – это прежде всего вопрос чистоты поклонения для евреев. Они не желали поклоняться другим богам вместе с единственным живым Богом. Честертон в двух своих детективных рассказах, где главный персонаж – отец Браун, рассказы, которые написаны в 23-м и 24-м году, написаны буквально вот один за другим, приводит очень интересные мысли, вкладывает очень интересные мысли в уста отца Брауна. Вот оно, первое последствие неверия. Люди утратили здравый смысл и не видят мир таким, какой он есть. Это в рассказе «Вещая собака», 23-й год. В рассказе «Чудо полумесяца», 24-м году, он пишет: «Вы, твердолобые материалисты, а в сущности говоря, вы все балансируете на грани веры, вы готовы поверить почти во что угодно». Другими словами, Честертон говорит, проблема не в том, что люди перестали верить в Бога. Проблема не в том, что люди не верят в Бога больше всего. Проблема в том, что как только люди перестали верить в Бога, они не видят мир таким, какой он есть на самом деле. Они утратили здравый смысл. И самое важное, они начали поклоняться всему подряд. Они начали верить во все подряд. Они начали доверяться всему подряд. Вот проблема, с которой сталкиваются евреи. Вот проблема, которая очень ярко видна в этих людях, в этих племенах, которые их окружают. Наши приоритеты в жизни намного громче говорят о том, во что мы действительно верим, чем наше исповедание веры. Наши приоритеты в жизни, то, как мы выстраиваем жизнь, то, как мы принимаем решения, все это говорит намного ярче, намного громче о нашей вере, чем наше исповедание веры. Насколько чисто наше поклонение сегодня? Насколько мы действительно поклоняемся только Богу и служим только Ему, оставив всех остальных богов этого мира. Можем ли мы сказать, что наше счастье лишь в руках Бога и никого другого? Потому что если мы можем, тогда мы научимся конфликты преодолевать, потому что мы очень хорошо, очень четко понимаем наше призвание. Тогда народы, бывшие вокруг них, начали отговаривать народ Иудеи от строительства и пугать его, чтобы они не строили дальше. Враги подкупали советников, чтобы расстраивать планы народа во все времена правления Кира, царя Персии, и до правления Дария, царя Персии. Мы видим с вами, что призвание не только дает нам решимости, призвание помогает нам преодолевать трудности. И первая трудность, с которой мы сталкиваемся, призвание помогает нам не прислушиваться к отговоркам. Призвание помогает нам не прислушиваться к отговоркам. Первое, что делают люди, которые окружают нас чаще всего, они начинают нас отговаривать. И сегодня мы сталкиваемся с подобного же рода трудностями. Представьте себе на мгновение, что вы приняли решение жить в соответствии с вашими христианскими ценностями. Представьте себе на мгновение, я понимаю, как бы, по идее, не надо представлять это, да, по идее, все приняли решение жить в соответствии со своими христианскими ценностями. Но на всякий случай, вдруг, если этого еще не произошло, представьте себе такое чудо в церкви, что в церкви все решили жить в соответствии со своей верой. Вы не спите с вашим парнем, вы не спите с вашей девушкой. Вы ждете до брака, и вы не живете вместе. И что вы слышите? В том числе от ваших родителей, если они неверующие. Ты никогда не выйдешь замуж. Ты никогда не женишься. Но вот с этими стандартами у тебя никогда не будет детей. И вот когда, как только речь заходит о детях, речь уже не о вас. Речь уже о том, о чем переживают родители. Ты никогда не женишься, ты никогда не выйдешь замуж. У меня никогда не будет внуков. Ты испортил мне жизнь. И они начинают нас отговаривать. И у нас появляются друзья, которые тоже нас отговаривают, которые тоже говорят, что так не бывает, так не будет. И ты останешься один. Или вы приняли решение честно вести бизнес, и тут же появляются люди, которые говорят о том, что нет, нельзя вести бизнес и платить все налоги, так не бывает. То есть здесь либо платить все налоги, и тогда побираться на паперти, либо честно вести бизнес, либо иметь прибыль, но не платить налоги. И все уверяют нас в этом. И все начинают нас отговаривать, и все начинают нас убеждать в том, что мы не сможем этого сделать. И вот первое, в чем помогает призвание. Призвание помогает как раз и евреям в этой ситуации не прислушиваться к отговоркам. Тогда народы, бывшие вокруг них, начали отговаривать народ Иудеи от строительства и пугать его, чтобы они не строили дальше. Они не прислушиваются к этому. Они не прислушиваются к этим отговоркам. Второе. Они не позволяют угрозам запугать себя. Враги начали подкупать советников, чтобы расстраивать планы народа. Они начинают подкупать, они начинают использовать взятки для того, чтобы остановить их. И они не позволяют этим угрозам запугать их. Первое – отговорки. Второе – ты никогда не женишься. Ты никогда не будешь счастлив. Ты никогда не будешь успешен, ты никогда не добьешься успеха в бизнесе. Может быть, это прозвучит очень странно. Может быть, это прозвучит очень неприятно. Но намного лучше быть несостоявшимся бизнесменом, чем прожженным циником и дельцом. Это намного лучше. И намного лучше оставаться холостым, чем быть одиноким в браке. Намного лучше оставаться холостым, чем быть безумно, безмерно одиноким в браке. Это намного лучше. И я понимаю, что это не то, что мы хотим услышать. Мы хотим услышать о том, что нет, когда я не иду на компромисс со своей верой, тогда все в моей жизни будет замечательно. Тогда каждый день в моей жизни будет радуга, и в моей жизни будет личный домашний единорожек, и все у меня будет хорошо, и все у меня будет здорово. Но это не так. Но намного лучше не дать отговоркам, не дать угрозам запугать себя, намного лучше быть одиноким и холостым, чем одиноким в браке, намного лучше быть несостоявшимся бизнесменом, чем прожженным дельцом, намного лучше. Есть еще одна проблема. Вот эти отговорки, вот эти угрозы, они часто исходят не извне. Они часто исходят изнутри. Они часто исходят изнутри нашего сердца, потому что нашему сердцу не нужно даже внешнее влияние. Все исходит изнутри нас. Нам достаточно просто, чтобы кто-то упомянул об этом, и все, и дальше мы начинаем накручивать себя сами. Простой пример. Очень-очень-очень практичный. У кого была когда-нибудь ситуация, когда вы не могли избавиться от песни, которая крутится у вас в голове? У кого-нибудь была? Просто вот песня крутится у вас в голове. Как вы знаете, моему сыну почти 1.5 года, поэтому у меня постоянная ситуация, когда какая-то песня крутится в голове, которую я не хочу слушать, про какой-нибудь там трактор, который везет животных или еще что-то, просто поэтому практический совет. Есть песня, которая убивает все песни, которые крутятся у вас в голове. Это Юрий Лоза, «Мой маленький пнот». Вы смеетесь сейчас, потому что кто-то из вас начал ее уже напевать у себя в голове. Если вдруг вы не слышали этой песни, не портите себе жизнь. Не потому что песня плохая, просто потому что от этой песни избавиться крайне сложно. Как только произносятся слова, мы начинаем ее напевать себе в голове. И вот точно так же в нашей жизни. И я знаю, все, кому-то я испортил проповедь. То есть кто-то уже не слушает проповедь. Кто-то просто уже напевает «Мой маленький пнот» и будет напевать до конца. И во время прославления будет напевать «Мой маленький пнот». И по дороге в машине будет напевать себе эту песню. Я понимаю, простите, я испортил вам жизнь. Извините, извините, пожалуйста. Надеюсь, что вы сможете меня простить. А в будущем я вам познакомлю вас с детским творчеством. И с песнями, от которых тоже невозможно избавиться, из детского творчества. Все зависит от нас. Все зависит от того, какую песню мы напеваем в нашем сердце. В тяжелые моменты нашей жизни все сводится к тому, какую песню мы поем. Напеваем ли мы себе песнь, которая славит Творца, славит Его всемогущество, славит Его величие? Или мы поем песнь прославления наших страхов? Или мы поем песнь, возносящую угрозы вокруг нас? Или мы поем песнь, которая прославляет отговорки? Все зависит от этого. Все зависит от того, какую песнь мы поем, насколько мы действительно доверяемся Господу в преодолении трудностей в нашей жизни. Противостоим ли мы отговоркам и угрозам, как внешним, так и внутренним? Какую песнь мы поем себе? Какую песнь мы напеваем? Потому что если мы будем славить Господа, то нам будет очень легко конфликты преодолевать, когда мы понимаем суть нашего призвания очень-очень хорошо. В этой истории есть один вопрос, на который мы так и не ответили сегодня. Могли ли евреи поступить по-другому? Могли ли они каким-то образом, неужели нельзя было решить этот вопрос, неужели нельзя было решить этот конфликт как-то по-другому? С одной стороны, я очень надеюсь, что вы понимаете, что ответ нет. С одной стороны, я надеюсь, что вы понимаете, что ответ на самом деле нет. Ну, потому что если вы не понимаете, то мы зря потратили с вами последние 30 минут. Но с другой стороны, безусловно, да. Безусловно, да. Есть одна вещь, которая так и не происходит. Так и не происходит в этой истории. Когда они наконец-то возводят храм, не происходит того, что происходило все предыдущие разы с шатром собрания или со скинией. Облако накрывает шатер собрания, и слава Господа наполняет скинию. Бог присутствует среди них. Первый храм. Священники не могли совершать службу из-за облака, потому что слава Господа наполнила его дом. Слава Господа наполняет первый храм. Но второй храм. Они радостно отпраздновали посвящение Дома Божьего. И нет никакого упоминания о славе Божьей, которая сошла. Нет никакого упоминания о том, что слава Божья сошла. Они построили дом, а Бог так и не сошел в своей славе на этот дом. Они должны были быть, они призваны были быть царством священников, святым народом. Они были призваны служить посредниками между Богом и людьми, показывать на примере своего общества, привлекать примером своего общества все остальные племена вокруг них к прославлению Бога. Именно поэтому Агей, который отдает себе отчет в том, что слава Божья так и не сошла, человек, который живет в этот период времени, человек, который пророчествует, который живет во времена Зарававеля, говорит: «Я сотрясу все народы, и их сокровища придут сюда, и я наполню этот дом славой», говорит Господь сил. Он понимает, чего не произошло. И, глядя в будущее, он говорит о том, что это еще свершится. Другой человек, который жил в эти же времена, Иаиль, пророк Иаиль, пишет: «Я изолью духа моего на всех людей, каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. На горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». Они пророчествуют о том, что произойдет через несколько сот лет, когда на землю сойдет идеальный храм, идеальное присутствие Божие, кровь и плоть Иисуса Христа. И Он будет жить среди них, и Он будет спасением. И Он будет тем, кому будут стекаться народы. И Он принесет мир. И Он даст нам возможность теперь не просто идти на конфликт, но мириться с людьми. Именно этот человек, Иисус Христос, записывая, по сути, передавая конституцию своего царства, говорит о том, что блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими, блаженны те, кто ищет мир, кто является проводниками мира, кто мирит людей вокруг них, блаженны миротворцы. Блаженны вы, когда из-за меня вас, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали пророков, бывших прежде вас. Блаженны вы, счастливы вы, потому что вы несете мир. Счастливы вы, потому что вы являетесь проводниками мира. И Христос, Христос дает нам такую надежду. Христос дает нам возможность не только идти на конфликт, но идти на ущемление своих интересов, на ущемление себя ради другого человека. Ради другого человека. Ищем ли мы мира сегодня даже в конфликтах? Стремимся ли мы к миру? Пытаемся ли мы быть источником этого мира для тех, кто конфликтует вокруг нас, для наших семей? Для наших семей вокруг нас. Конфликты преодолеваем тогда, когда понимаем, очень хорошо понимаем суть нашего призвания. Ведь наша проблема в том, что конфликты действуют на нескольких уровнях. И когда в нашей жизни появляется какой-то конфликт, например, ссора с женой утром, то этот конфликт потом, как снежный ком, обрастает другими ссорами в течение дня. Мы не понимаем, почему это происходит. А случается это просто потому, что один конфликт перерастает в другой. И вот уже ссора с женой утром перед уходом на работу становится резким словом коллеги по работе. И это резкое слово коллеги по работе становится чем-то большим. Становится конфликтом, который теперь нужно решать, и ссорой, которую теперь нужно решать. И вот так вот ссоры наслаиваются одна на другую. А в корне наша вражда с Богом. У нас конфликт с Богом. У нас конфликт с Богом, потому что мы выбрали свой путь. У нас вражда с Богом, потому что мы выбрали свой путь. И вот эту вражду, этот конфликт Христос берет на себя. Бог от нас должен был отвернуться, а Он отворачивается от Христа. Это мы должны были погибнуть в этой вражде, но погибает Христос. Он берет это на себя. Христос нашу вражду с Богом принимает на себя, чтобы мы теперь, Его мир с Богом, тот мир, который есть у Христа с Богом, чтобы мы могли этот мир дарить людям вокруг нас. И если вы еще не сделали этот шаг, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы еще не обратились к Нему в тихой молитве покаяния, если вы еще не примирились с Богом, сделайте это сейчас. Сделайте это сегодня, обратитесь к Нему, примите Его дар прощения, мира, для того, чтобы разрубить этот Гордиев узел всех остальных конфликтов в нашей жизни. Обратитесь к Нему. Конфликты преодолеваем, когда суть призвания своего очень хорошо понимаем. Ведь призвание первое позволяет нам отделить друзей от врагов. Призвание приободряет нас решимостью. Призвание помогает нам преодолевать трудности в нашей жизни. Но, наконец, призвание подталкивает нас к миру. Призвание подталкивает нас к миру. В следующий раз поговорим с вами про непреодолимые препятствия. Потому что в любой истории успеха есть момент, когда герой сталкивается с непреодолимыми препятствиями и с успехом их преодолевает. Наша проблема в том, что когда мы сталкиваемся с непреодолимыми препятствиями, мы понимаем, что они называются непреодолимыми по определенной причине. Их нельзя преодолеть. Вот все преодолевают их, все такие герои, все такие молодцы, а мы не можем их преодолеть. Вот в следующий раз мы поговорим с вами как раз о том, как поставить поражение на паузу. Как поставить поражение в нашей жизни на паузу. Поговорим с вами, глядя на такую историческую сноску. Дальше автор книг Ездры и Неемии делает историческую сноску и говорит о том, что происходит намного позже. Говорит о противостоянии, говорит о конфликтах, говорит о поражении, когда люди не могут отстроить храм из-за этого противостояния. Не могут отстроить не храм, но не могут отстроить стену и город из-за этого противостояния. Вот о том, как поставить поражение на паузу, мы поговорим с вами в следующий раз. С точки зрения применения. Хотим мы того или нет, но мы ищем своего в конфликтах. Те, кто легко идут на конфликт, они ищут своего, они отстаивают свои интересы. Но точно так же поступает и тот, кто избегает ссор. Кто избегает ссор, тоже ищет своего. Просто свое заключается в том, чтобы не конфликтовать, не ссориться, в том, чтобы просто спустить все на тормозах. Попытайтесь искать не своего в скоках, но Божьего. Посмотрите на ссору с точки зрения того, что Господь хочет достичь, приводя людей к своему прощению и жизни вечной. Как своими действиями в этой ссоре я могу подвести человека к Богу, его любви, к его милости? Как я могу это сделать? Это значит, с практической точки зрения, что иногда мне не стоит идти на компромисс со своими убеждениями. Иногда мне стоит конфликтовать, иногда мне стоит защищать интересы тех, кто не может сделать этого сам. Порой это будет означать, что мне не нужно отстаивать свои интересы. Но всегда, всегда это будет означать, что даже в ссоре мне нужно будет искать мира и быть источником этого мира во взаимоотношениях, потому что Христос примирил меня с Богом, потому что Христос дал мне мир с Богом. Конфликтом? Конфликты преодолеваем, когда очень хорошо понимаем суть своего призвания. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы прежде всего просим Тебя за тех, кто еще не примирился с Тобой. Дай им смелости сейчас. Дай им осознание Твоей любви, Твоей благодати, Твоей милости прийти к Тебе и сказать: Господи, прости меня, пожалуйста. Прости меня за то, что я так часто бежал от Тебя. Прости меня за мои грехи. Прости меня за мои ошибки. Прости меня, Господь. Очисти меня от моих грехов и ошибок. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, и всем нам очень-очень-очень непросто понимать, когда конфликтовать, когда искать мира. У нас есть свои тенденции, у нас есть свои предрасположенности. Но дай нам искать не своего. Дай нам искать Твоего. Дай нам, Господь, во всех конфликтах искать Твоего. И нам не хватает мудрости, Господь, поэтому мы просим Тебя, наполни нас, пожалуйста, Твоей мудростью. Наполни нас, пожалуйста, Твоим пониманием, когда это делать. Чтобы имя Твое во всем всегда было прославлено. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.